Моя зависть. Попа видно и в рогоже. И не сосчитать, сколько раз мне приходилось проверять на себе эту народную примету. Во что ты не нарядись, чем не прикройся, вот он, поп, смотрите. Вся его рогожка сквозит, светится. Только в примерном случае я оказался к этому как-то особенно не готов. Провинциальный оперный театр не шибко-то и греховно, кажется. Мусоль в руках либретто. Уже прозвучал третий звонок, вот-вот вознесется занавес, и из оркестровой ямы вулканом плеснет в зал долгожданную увертюра. Сцену заполнят гости и слуги герцога Мантуанского. И между ними замелькает придворный шут-горбун Риголетто. Эта опера мне по душе. Мобильник выключен, и ничто не помешает теперь вкусить ушами. И я вкусил правым ухом. «Вы ведь батюшка, да?» Мой пожилой сосед, по всем приметам, истинный меломан. Все при нем — бинокль, галстук, запах буфетного коньяка и свежей икры. Я всегда замечаю в зале новеньких. Гляжу, ну точно, батюшка и есть. Посоветоваться нужно. Вопреки ожиданиям, вместо карлика-шута в костюм Риголетто облачен весьма крупный, осанисто-грузный актер. Он явился так, как обычно являются значительные начальники, и зал насторожился. На всякий случай, чтобы не запутаться в персонажах, я заглянул в либретто. Там сообщалось, что сейчас над этим горбатым, тщедушным шутом Риголетто господа ехидно оскалятся. Горбун в Купидона решил превратиться. Посмотрев на сцену, начинаю сомневаться, под силу ли это станет недокормленным дворянам. И вот гости герцога окружили солидного толстого шута, словно куклы приблизились к Карабасу-Барабасу. Ниже него на голову они взглянули свысока, мастерски сыграли ехидство. Было забавно, но скоро Риголетто запел по-итальянски о своей печали, и на публику навалилась тоска. Мой заскучавший сосед выручил, продолжил советоваться. «Знаете, кто меня тревожит? Моя сестра. Да-да. А все дело в том, что она дура. Необычная дура, нет, редкая. Раньше она была не такой, работала директором универмага. Знаете, такая, все в дом, все в семью, мне помогала. К ней только зайди проведать сразу. На тебе, Коля, икры, на тебе, братец, былычка. Все дефициты у нее перепробовал при совке. Квартирка была неплохая, а потом, когда вышла на пенсию, да когда мужа ее Васю похоронили, она совсем рехнулась. Сзади на нас зашипели. Нельзя ли потише?» Забывшийся было сосед заметил, что от шепота перешел уже к полному голосу, извинился и отстранился от меня. Это было кстати. На сцене утвердился румяный герцог из Мантуи. В яме замелькали седые кудри дирижера, и началось знаменитое «Сердце красавиц, склонно к измене». Распестревшиеся после первого акта декорации будто располагали молодого жизненного герцога к веселью и праздности. Софит над его головой изобразил солнечный свет, и беззаботность хлынула со сцены. «Эх, попрыгунья стрекоза, пой, веселись!» Почудилось, будто на взаправдышней хмельной пирушке поднялся самый веселый. Он вознес над головами стакан, грянул за лихватскую, и все те, которые до этого еле-еле везли, бежал бродяга с Сахалина, вдруг утерли скупую слезу и просияли. Ни один не остался в стороне. Кто-то развернул гармонь, кто-то разбежался подпевать, а прочие рассыпались в присядку по всей горнице, украдкой оглядывая публику. Лица ожили, кое-кто ослабил галстук, вытирают раскрасневшиеся лица, кажется, что запыхались. С этаким оптимизмом и не жить. Последний аккорд, низкий поклон, и зал взрывается аплодисментами. Браво! Хорошо, когда весело. Хотя правильнее — весело, когда хорошо. Ан, зима катит в глаза. Свет ослаб, по центру воцарился габаритный шут Риголетто и принялся на итальянском оплакивать свою убиенную красавицу-дочь. Джильда была изображена бесподобно, только вот, играя покойницу, невозможно совсем не дышать. Сначала публику такая оказия забавляла, но недолго. Зрители снова заскучали и оставили шута одного со своей бедой. Шут с ней, с покойницей, получилось буквально. Тут мой сосед снова ожил. Сестра, она сейчас у меня гостит. Да. Представляете, у нее была трехкомнатная квартира. Была. Когда ее Вася-то помер, она ее соседям уступила. Просто так уступила. Своих детей, дескать, нет, а у соседей аж семеро. Им, говорит, нужней. Ну не дура, а? Они, говорит, будут жить и моего Васеньку поминать, а я и на даче помещусь. И ведь поместилась. Ни воды, ни сортира, печку топить. Самой завтра 70, даже и в гости к ней не могу. Это что? Как нужда, так за угол? Ну не дура. Как-то был я у нее, зазвала за стол. Все, что не есть, выставила, а жрать-то там и нечего. Сухари да картошка. Мужик по улице проходил, она высунулась в форточку и его зазвала. «Садись, — говорит, — угощайся». Тот видит, что дура, да и давай свою копну молотить. Займи, мол, по-соседски. А я ж кадровик, людей вижу насквозь, голь никогда не вернет. И что вы думаете?
Всю пенсию отдала. Может, говорит, и этот Васеньку помянет. И как вот, батюшка, мне с такой дурой? Жалко. В этот миг убиенная шутова Джильда воскресла, артисты выстроились на поклон, зал поднялся. В шуме оваций я не услышал, кого моему собеседнику жалко. Сестру ли дуру, покойного ли ее Васеньку или, может, квартиру. Советовать ему я тоже ничего не стал. В торжествующем людском гомоне все равно, думаю, вряд ли что-нибудь разберет. Только без батюшкиного совета этот театрал оставаться не соглашался. Он не сдавался в очереди у гардероба. Не сдался и потом, когда мы покинули теплое фойе и вышли на оледенелое крыльцо оперного. «Нет, вы скажите, как мне быть? Приехала ко мне погостить, перед друзьями стало неудобно. Первый раз консьерж ее за бомжиху принял, не пускал. А теперь она со всеми перезнакомилась и в подъезде, и во дворе. Что в ней люди находят? Ходить к ней начали, к телефону вызывают. Достали уже. Я вот 15 лет соседей по лестничной клетке в лицо не знал, а теперь из-за нее весь двор со мной здоровается. Как в деревне, даже стыдно. Может, ее обратно на дачу проводить? Пусть печку топит, а? Временами я проникался к собеседнику искренним сочувствием. Постоянно размышлял, как же его утешить. Да так, чтобы при этом не обидеть. В мысли то и дело врывалось. Сердце красавец, склонно к измене. И мешало. Наконец я не выдержал, остановился. Собрался признаться собеседнику, что я не знаю, как ему поступать. Открыл для этого рот. Морозцы в ночном городе просто прекрасны. Еловая аллея, что ведет к театру, искрится колючим снежком. Вдалеке мерцает огнями ночной проспект. Тишина почти первозданная, как в деревне.
Из-под разлапистой заснеженной ели к нам подошла опрятная старушка, учтиво поздоровалась с обоими. Затем взяла моего спутника за руку и, извинившись, отвела в сторонку. Я слышал, как она ему шептала: «Вот смотрю, Коленька, на тумбочке твои перчатки. Забыл, думаю, а к ночи мороз передали. Твой ревматизм, пока хватилось, уже и троллейбусы не ходят. Ничего, думаю, я и так. Вот, успела». Она протянула братцу перчатки, взяла его под руку и попрощалась со мной. Я долго провожал эту парочку глазами, просто стоял и смотрел вслед, пока руки не окоченели. Свои перчатки я тоже где-то оставил, но мне их ни одна дура не принесла. Потирая ладони, я заскрипел морозным снежком, отправился к дому. В голове звенело «Сердце красавец», а в сердце ворочалась неожиданная зависть.